Глава 11.
«Вставай! Пойдем!» Я схватил ее тонкие, почти прозрачные пальцы, боясь сжать их слишком сильно. А она не пошла даже, а словно поплыла вверх по тропинке между двух холмов, укрытых зеленым плащом тайги. Все, как я люблю. Блондинка, фигуристая, но не сисястая. Только лица не разглядеть. Жаркое солнце рассыпается в мелких кудряшках ослепительным нимбом, заставляющим щуриться и утирать слезу. Шли в гору, но легко и быстро. Она чуть впереди, что позволяло мне любоваться ее такими манящими округлостями. Однако долго я этой херней заниматься не собирался. Вот сейчас будет поляна с мягкой травкой, завалю и отдеру, как сидорову козу. Я ускорил шаг и...
«Олька! Ольк, гляди, батянька-то твой! Оклемался!»
Толстенная в три обхвата баба, сидя на телеге, продолжала орать, сложив ладони рупором.
«Совсем оклемался!»
— добавила она уже тише, глядя на мой хер, натянувший кальсоны, который, впрочем, тут же расслабился, реагируя так на бесформенное, да еще и усатое уебище, восседающее на мешке с капустой. Я огляделся. Тот самый поселок звероводов, в котором ткач покрошил всю семейку моей малолетней заказчицы. Один из четырех ныне пустующих бараков уже разобрали на дрова. Слева за частоколом уцелевшая в переделке малышня гнет спину на небольшом огороде, а дальше... Дальше огненно-желтый, начинающий уже облетать лес. Какого хера? Вот только что же была весна. Снег уже совсем было собрался явить миру говно и осенние трупы. И на тебе! Скоро опять белые мухи налетят и на то, и на другое. Как так? Во двор стремглав влетела Ольга. «Батяня!» Я посмотрел на нее. В ответ дитятка пожала плечами и оттопырила нижнюю губу.
«Пошли в дом. Тебе лечь надо».
Ольга потянула меня к крыльцу. «Это чего? Я 7 месяцев валялся!» Меня продолжала удивлять окружающая действительность, напоминающие последние октябрьские деньки.
5. И ты иногда вставал и сам с собой разговаривал. Федор хотел тебя в лес отвезти и оставить, но я не разрешила.
Ольга приняла важный вид, уперев испачканные в земле руки в бока.
Кто такой Федор?
Теткин хахаль. Помнишь, я тебе про тетку рассказывала?
Так какой же сейчас месяц?
Спросил я, войдя в дом.
Август. Скоро сентябрь.
Ничего не путаешь? «Точно не октябрь?»
Я с сомнением посмотрел на маленькое запотевшее оконце.
«Не, в конце сентября у нас снег ложится. А у вас не так?»
«Нет».
Я сел на измятую кровать и окинул взглядом скромное убранство хаты. В прошлый раз было не до того, а теперь я сидел и рассматривал старый почерневший сундук с накинутым на него дырявым матрацем, низкую обмазанную глиной печку и рассохшийся стол, стоящую у стенки, к которой была прибита странная фигурка, похожая на рогатого зайца.
— Это что?
— Костец. Оберег от топтуна.
— И что, этот топтун сильно досаждает?
Я сразу смекнул, что речь идет о какой-то местной страшилке.
С тех пор, как красавчик сбежал, его не слышно. А раньше каждую ночь топал, лошадей и собак пугал. А теперь красавчик лошадей пугает, а собак пожрал всех. А Федор сказал, что застрелит его, а сам боится. Не застрелит. А это Федор хотел красавчика на бои продать, а красавчик убежал, а...
— Пожрать бы чего!
— прервал я словесный поток.
— Ага, сейчас.
Ольга бросилась к печке и достала теплый еще чугунок со щами. Я выхлебал его до дна и завалился на кровать. Вырубился моментально. Но в этот раз на 10 часов, а не до весны. С опытом приходит понимание, что легкие деньги зачастую не приносят их обладателю ничего, кроме проблем. Поэтому я никогда не брался за заказы, когда наниматель обещал золотые горы за плевое дело. Сколько раз слышал о незавидной судьбе тех же наемников, соблазнившихся на подобное. Сколько раз возле притонов натыкался на трупы удачливых игроков, сорвавших куш. Легко пришло, да нелегко ушло. Вот и со мной случилось нечто подобное. Очухавшись, я не обнаружил в своих вещах ни самородков, ни алмазов, ни доброй половины монет.
Ольга толком прояснить ситуацию не смогла. Сказала лишь, что шмотки мои какое-то время лежали в больничке, без присмотра, пока доктор промывал мне кишки и делал уколы. Разве что вспомнила несколько золотых и камешков, отданных врачу в благодарность. «А остальные где?» — спросил я без особой надежды.
«Пацаны ими играли. Сейчас посмотрю».
Девочка выскользнула из комнаты и пару минут спустя вернулась, держа на ладони три не самых крупных алмаза.
«Остальные потерялись».
«Потерялись. Бля, да на эти камушки можно было...» «Ладно. Чего мне жаловаться на судьбу? Жив, относительно здоров и даже в приличном плюсе против того, с чем появился в Березняках. Вот только ткача теперь ищи свищи, и обратно хрен вернешься. Святые за заказ спросят. И как дальше? Шагнуть в реку судьбы и отправиться по течению? А что, здесь не так уж и плохо. Рыбалка, охота, грибы, ягоды, кедровые шишки. Освоюсь!» Я вздохнул. «Дьявол! Не умею врать себе!» Но что бы я там ни думал, а задержаться пришлось. 5 месяцев давить матрас без перерыва, напасать... Такое ни для кого бесследно не проходит. Я был как младенец, выпавший из люльки. Если бы когда-то кто-то мне сказал, что не убивает нас, то делает сильнее, я бы плюнул ему в рожу, потому как на большее сил не находилось. Нужно было нагулять жиру. 5 месяцев. 5 месяцев! Чёртовы 5 месяцев! Я повторял это и не мог поверить собственным словам. Из-за чего хоть так торкнуло? Неужели черная пермская плесень? Через столько дней я взглянул на пальцы, которыми касался проклятого грибка. На крайних фалангах указательного и большого остались заметные рубцы, будто от кислоты. Вот дерьмо. Лишь бы эта херня еще чем-нибудь не аукнулась. Я тепло отношусь к братьям-мутантам, но превращаться в слепую серую тварь меня как-то не тянет. Судя по заверениям Ольги, мое состояние было чем-то сродни лихорадочному бреду. С поправкой на то, что большую часть времени я просто валялся на тахте трупом. Ох, лучше бы так было почаще. Кто знает, что слетело с моего неподконтрольного языка. Человека в бреду можно о многом расспросить. Нужно только задать правильные вопросы. Да что там расспросить, сука? 5 месяцев абсолютной беззащитности. Такое чувство, будто меня... поимели, и я даже не знаю, кто. Дьявол. Хочется кого-нибудь зарезать. Для пущей уверенности лучше всех. «Чего тебе?» — огрызнулся я на пробежавшего мимо парнишку за косой, как мне показалось, взгляд.
«Не, ничего»,
— побледнел тот. «Катись!» Малец подобрал выпавшую из ручонок удочку и припустил, что есть духу. «Не, нельзя так. Нельзя бросаться на каждого из-за своих смутных подозрений. Я ж не параноик, в конце концов. Вот приду в себя, окрепну, и тогда возьмусь за решение этой проблемы комплексно». И потянулись гнусные осенние деньки, в которые я занимался своим привычным делом — убивал. Но на этот раз всего лишь время. Я грелся на редком в этих местах сентябрьском солнышке, сидя на полене во дворе, и при этом наблюдал, как детишки заканчивают со сбором урожая. Несколько раз приезжала та самая толстуха, работница с фермы в Чашкинцах. Улина тетка со своим мужиком там развернулась не на шутку, так и не дав разгуляться в лавке семейству Черных. Прознав о моем воскрешении, вернулся партизанивший в лесах красавчик. Сукин сын не только не отощал на самообеспечение, но и умудрился нагулять с 10 новых килограммов. Заматерел. Учитывая уйму свободного времени, от которого уже начала ехать крыша, я решил натаскать моего питомца как охотничьего пса. Должна же быть от зверюги хоть какая-нибудь польза в этой новой жизни. Еще когда он принес мне того вонючего бобра, возникла мысль приспособить красавчика таскать из лесу свежее мясо на регулярной основе. Но поскольку добыча поважнее бобра в тот момент ускользала у меня из рук, этот вопрос пришлось отложить на потом. И вот это потом наступило. Я толкнул перед красавчиком проникновенную речугу на тему, что «когда хозяин сыт и доволен», то и ему будет хорошо, и отправил животное в лес. И, надо сказать, мой четвероногий товарищ начал делать успехи. Добычу он находил легко, ведь здесь, на Урале, зверья и раньше водилось немеренно. А с сокращением поголовья рода человеческого дичь размножилась просто в неприличных масштабах, явно требующих коррекции в сторону уменьшения. Но найти — это полдела.
Поначалу красавчик просто пожирал все, что удалось поймать. Видимо, чувство вины там, у плотины, было сильнее чувства голода. А сейчас отхлынувшая от головы к желудку кровь уносила с собой все, что было сказано накануне. Но на четвертый день красавчик все-таки принес тушку горностая, хотя и изрядно погрызенную. На следующий день был заяц, от которого осталось чуть больше. И вот к концу второй недели зверюга в буквальном смысле слова насобачилась приносить пригодные для употребления в пищу охотничьи трофеи, не забыв перед этим набить собственное брюхо. Однажды этот засранец притащил дохлого парнишку на вид лет 5, за что сразу же получил втык. Проблемы нам тут не нужны. Ну, ничего, вот я окрепну и тоже заделаюсь охотником. Копаться в земле — это не мое. Вместе с первым снегом на ферму заявился Федор и Олина тетка. Про нее можно было сказать — невзрачная деревенская баба, умеющая, однако, взять быка за рога и с какой-то злинкой в глазах. Он, краснощекий удалец лет 50 от роду, казался дышащий здоровьем из всех щелей. Поручкались. И пока гости столовались, я ковырялся щепой в зубах, размышляя, сразу завалить козла за его поползновение в нашу с красавчиком сторону или пока погодить, присмотреться. Ольга, словно почувствовав мое настроение, весь вечер крутилась между нами, словно мамка, между клиентом и шлюхой. Однако взаимной любви не вышло, но самогон сгладил углы и навел мостки, позволив побазарить по делу и Бизонова. «А что в городе, спокойно?» — спросил я, поглаживая свою такую непривычную бороду. За лето и башка, и морда заросли до неприличия. Но бриться, сам не знаю почему, пока не стал. Теплее так, что ли?
— В городе спокойно!
— Федор подцепил вилкой масленка и отправил его в рот.
— А вот на Соликамском тракте шалят. Никто не знает, что за люди. Наши говорят, что это соликамские после убийства Хряка.
Дядька ухмыльнулся и снова потянулся за грибочками.
— Совсем с катушек съехали! А соликамские утверждают, что это гон, и наоборот. Березняковские рамсы попутали и теперь на тракте летуют. Короче, теперь им к нам, а нам к ним ходу нет.
И что, нынче никто чужой в оба города нос сунуть не может?
Точно так. Наших от ихних легко отличить. У нас народ все больше простой, а в соликамский какой-то ёбнутый. Одевается странно чуть что, по-английски базлает. Порядки там у них странные. Даже толкучка какая-то не такая. Нашего там сразу пропалят и уделают. Так вот, хотя, погоди, появился там один местный. Аж из самой Москвы. Лёхой Москвой и кличут.
Да ладно.
Я вот тоже думаю, трепло. Хрен кто в наши края из самой Москвы доберется. Да и за каким чертом? Но мужик по всему виду отмороженный. Как нажрется, так языком начинает мести, что помелом. Я когда в Москве был, в Москве то, в Москве сё. Я и сам эту хренотень слышал, когда еще в Соликамск проезд был. Мы с Марусей...
Федор кивнул в сторону пожирающей квашеную капусту Олиной тетки.
Туда за дешевой упряжью ездили. Зашел в кабак обмыть покупку, а там этот Леха Москва распинается.
Старый, наверное. Маразм — штука незаразная, но косит наши ряды... Со временем почище гонореи. Я пьяно хохотнул и захрустил огурцом.
Не, твоих лет, мужик, и в плечах поширше. Да вообще на тебя похож. Волосы тоже русые, и роста такого же. Только глаза обыкновенные, серые. Так что до маразма ему далеко. Чтобы так пить, как он, это ж сколько здоровья надо. Позавидуешь еще. Хотя с головой точно не дружит. Какая Москва! Чую, да пиздится, мужик.
От водки у многих мозг судорогой свело. Я подвинул к Федору стакан. Ну, наливай.
И то дело.
Мой собутыльник заполнил опустевшую тару и рыгнул. Я прокинул стакан, закусил и прислонился спиной к стене. Федор еще что-то говорил. По-моему, жаловался на нынешние суровые времена, ранние заморозки, неурожай и еще что-то. Я рассеянно слушал и кивал, думая о Лехе Москве. Слишком много совпадает, чтобы это был не он, не ткач. Но, с другой стороны, почему в Соликамске? Почему бухает, а не вернулся назад? И как с этим связаны горы? По-любому надо смотаться проверить. Вроде в силах уже. Я тряхнул головой и уставился на Фёдора. Тот с неурожая съехал на скотину, а со скотины, не замечая, что рядом сидит Маруся, на баб. После баб разговор пошел о детях, и я вспомнил об Ольге. «Ну-ка, иди-ка сюда, дочурка!» Я поманил пальцем крутившуюся возле печки хозяйку этого дома.
«Ты не обижайся на нее!»
— подала голос тетка.
«Она, как папку с мамкой потеряла, нового батяню себе решила сообразить. Даже портрет твой нарисовала. Ребенок же!»
«Да мне пополам!» Я обхватил левой рукой дочурку за плечи и заржал. Похоже, еще пара стаканов и отрублюсь. «Неси портрет!» Ольга скрылась в сенях и вернулась обратно со скатанным в трубку рисунком.
«Вот!»
На меня с замызганного грязного серого листа смотрело два чучела. Одно побольше, с какой-то кочергой, в которой при извращенной фантазии можно было угадать мой дробовик, и с двумя большими желтыми фонарями во лбу. Второе чучело справа, с треугольником вместо туловища и цветком-мутантом в рахитичной ручке. «Это кто?»
«Я и ты».
«А красавчик где?»
«Места не хватило».
«А с обратной стороны?» Я перевернул довольно большой листок с характерными следами от того, что его часто складывали вчетверо. Но с другой стороны рисовать было негде. Там была карта и так, исчерканная вдоль и поперек разноцветными карандашами, отчего рассмотреть, что на ней в тусклом мерцающем свете, было почти невозможно. Но я постарался. «Скажи, Фёдор, а с Чёрного Яра в Березняках кто-нибудь бывает?» Зря я, наверное, это спросил в такой неподходящий момент. Дядька как раз что-то жевал, а после моих слов судорожно вдохнул и закашлялся. Я встал, похлопал Фёдора по спине и отошел к окну, в котором отражалась единственная горящая на столе свеча. Мой собутыльник отдышался, но в полутьме все еще продолжало светиться его багровое лицо.
«Оттуда из-за гор вообще никто и никогда не бывает. Там люди не живут».
«А что так?» Я даже перестал зевать. До того стало интересно.
«Тихо!»
Фёдор приложил палец к губам и скривился.
«Незачем об этом говорить!»
Перешел он на шепот.
«Чего доброго, опять топтуна пришлют. Или кого похуже».
«Расскажи!» Я придвинулся ближе, рассчитывая, что собутыльник и дальше будет говорить шепотом, но он вообще замолчал и на все мои последующие вопросы только отрицательно мотал головой, не забывая подливать себе самогона. Так мы и провели остаток вечера в странной молчаливой пьянке. А утром, едва проснувшись, я вышел во двор и поманил пальцем уже бегающую там Ольгу. Благо, гости еще дрыхли без задних ног, и никто не мешал поговорить. «Откуда ты это взяла?» — спросил я вкрадчиво и вынул карту, развернув ее изрисованной стороной.
«Ну там это, у того человека в мешке».
«Какого человека?»
«Что в клетке сидел. Ну тот, что маму».
Я сразу просек, что девушка сейчас рассопливится от душещипательных воспоминаний, и повысил голос. «Я ж тебя спрашивал тогда про что-то необычное из его вещей».
«Ну так то про необычное, а это просто бумажка какая-то. Что в ней необычного?»
Все-таки всхлипнула она. «Ладно, Федору и тетке ни слова, поняла?»
«Поняла».
Ольга опять всхлипнула.
«А ты надолго?»
«Да чего же смышленый ребенок? Не по годам». Способность к перемене мест присуща лишь малой части представителей рода человеческого. Это те, кто мотается по земле в поисках лучшей доли, заработка или, что реже, ради удовольствия. Остальные же не оторвут свою жопу с насиженного места, если под ним даже не припекает, а шкварчит. Известно, что если не бросать лягушку в кипяток, а медленно подогревать воду, лягушка сварится живьем, даже не попытавшись выбраться из кастрюли. Я никогда не понимал подобных людей. Ладно, когда ты сидишь на большом хозяйстве или у тебя успешное дело, предполагающее оседлый образ жизни, тут уж просто глупо ломиться в неизвестность. Но когда все вокруг вызывает приступы блевоты, а каждый день начинается с похмелья, оставлять все как есть — это то же, что варится на медленном огне. Увы, я не мизантроп, и избавление мира от еще одного негодяя путем вливания в свою утробу декалитров самогона в мои планы не входило. Сразу после того, как Федор и его баба свалили во свояси, не ощутив должного гостеприимства, я собрал свои пожитки, оседлал и навьючил кобылу, проверенную в деле еще весной, и отправился в Соликамск транзитом через Березняки. В Березняках я сделал два важных дела. Сначала нашел Вову Бактерию и отдал ему 4 серебряных, потому как не люблю быть должным. Потом я нашел доктора и сжег его дом, потому что не люблю, когда должны мне. А док мне задолжал несколько самородков и камушков. Когда горит дом, обычно выносит все ценное. Когда дом загорается посреди ночи со всех сторон разом, хватают самое ценное и выбегают на улицу. Я постарался, и доктор выскочил в пальто поверх панталон. Умер он легко, от нежного укола кинжалом в сердце. Ведь я не какая-нибудь неблагородная скотина, и на добро отвечаю добром. Алмазов в карманах эскулапа оказалось гораздо меньше, чем ожидалось, а самородков и вовсе не было. Небось, все спустил на побрякушки бабам, да на шлюх, сучара. Больше меня в этом городе ничего не держало, и, переночевав на уже знакомой хате, я продолжил путь. Утром хозяин квартиры полным тревоги голосом сообщил мне, что соликамские совсем охерели и убили местного доктора, спалив заодно его дом. А я-то хотел спросить его про дорогу к Солям, как называли этот единственный к северо-востоку город местные. Решив не искушать судьбу, спрашивать не стал, а открыл исчерканную Ольгой карту. Ее я практически выучил и собирался заныкаться в лесу. А пока еще раз убедился, что ехать мне нужно по загривку зайчика к его левому уху, на мой взгляд, больше напоминающему конскую залупу, лежащую аккурат на бывшем автовокзале при въезде в Соликамск. Как чувствовал, что конская залупа не к добру. Тут на мне буквально повис неприятно шепелявивший тип с заманчивым предложением доставить до Солей в лучшем виде. Всего за 20 монет. «Сам доберусь, уважаемый!» — ответил я со всей вежливостью, на какую способен ранним утром в дурной компании.
«Ты не понял, парень? Доставим тебя и кобылу в целости и сохранности, по безопасным тропам. По прямой нынче не проедешь?»
«Конечно, нынче не то что давеча!» Я положил руку на дробовик. «Отойди-ка в сторону, парень! А то я начинаю думать, что 20 монет — цена за проезд в мир иной. К тому же у тебя из пасти разит». Мой указательный палец лег на спусковой крючок. «Ты вообще про гигиену слышал? С клиентами же общаешься».
«Полегче!»
Горе-проводник, нервно ощерившись, поднял обе руки и отошел назад. А я краем глаза заметил, как красавчик слезает с его задушенного напарника, так самонадеянно притаившегося в кустах неподалеку. «Хорошо, теперь зверёныш до вечера о еде думать не будет». «Полегче! Ты хоть осознаешь, какую опасность таит запущенный гнилой зуб, если вовремя его не удалить?» Ствол моего дробовика поравнялся с головой ушлого дельца, озирающегося в тщетных поисках поддержки.
«Жора!»
— позвал он, наконец, не сдержавшись.
«Жора, сучонок, где ты?»
«А у тебя?» — продолжил я лекцию о гигиене. «Их полный рот!»
«Не надо!»
Приклад мягко ткнулся в плечо. Голова пациента дернулась и вместе с мертвым телом упала на землю, зияя алой дырой на месте нижней половины лица. «Так-то лучше!» Соликамский тракт даже по нынешним временам дорогой назвать тяжело. Под снегом, пусть еще и неглубоком, его угадать можно только по ровной поверхности, да отсутствию высоких деревьев. Говорят, раньше за дорогами ухаживали, как сейчас за своими бабами не ухаживают. Даже мылись шампунем. Врут, наверное. Но по-любому это все осталось в прошлом. Здесь все 50 лет после войны тайга наступала на оставшуюся горстку людей, пожирая брошенные деревни, прииски, шахты и железнодорожные ветки. Покрытые растрескавшимися кусками асфальта дороги давались ей трудней, потому как еще маломальски использовались. Вот и я вносил лепту в спасение былых завоеваний человечества, прокладывая себе путь в сторону Солей, дабы окончательно убедиться, что Леха Москва — никто иной, как ткач, а убедившись, наконец, получить ответы на все свои вопросы.